Слушайте информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Девять дней после теракта в Домодедово. Массовые волнения в Египте. Судьба задержанных накануне оппозиционных активистов. 80-летие со дня рождения Бориса Ельцина. Сбор подписей под письмом к президенту против нового образовательного стандарта. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрика «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Сегодня 9 дней после теракта в Домодедово, в результате которого 35 человек погибли и более 100 получили ранения. Панихиды по погибшим при теракте проходят сегодня в Москве и в Домодедовском районе, рассказывает Вера Володина.
Панихиду на 9-й день служат в храмах Москвы и Подмосковья в самом Домодедовском районе в течение 40 дней после взрыва. Будут совершаться и панихиды по погибшим, и молебны о выздоровлении раненых. В больницах Москвы остаются около сотни человек. Как сообщила на заседании московской мэрии заммэра по вопросам образования и здравоохранения Ольга Голодец.
34 человека, которые были в тяжелом состоянии, крайне тяжелом, их состояние заметно улучшено, и сегодня те, кто относятся к группе тяжелых, это 10 человек, проводятся все медицинские мероприятия, лекарств достаточно, профессионализма наших хирургов достаточно, и мы надеемся на благополучный исход по этим мероприятиям.
В московских больницах 98 пострадавших, еще 23 человека находятся в федеральных клиниках, трое в подмосковных, а один в больнице города Ярославля. Как известно, пострадавшим при теракте будут выплачиваться компенсации. В Москве, помимо этого, из бюджета города семьям погибших москвичей выплатят по 2 миллиона рублей, пострадавшим, имеющим ранения тяжелой и средней степени тяжести, по 1,5 миллиона рублей, получившим ранения легкой степени по 1 миллиону. Заммэра столицы по социальной политике Людмила Швецова сообщила, что в 17 семьях пострадавших есть несовершеннолетние дети, две семьи являются многодетными и потерявшими кормильца, в 7 семьях есть престарелые родители.
На сегодняшний день обратилось уже 12 семей, по 10 произведены оплаты. 109 пострадавшим отправлены разъяснения, как они могут получать, в каком порядке установленную помощь. Как только наступит момент, когда мы по закону можем это выплачивать, и как только будут все подтверждения, полученные в установленном порядке, эти выплаты начнутся.
Помощь оказывается и благотворительным образом. Граждане и коллективы уже собрали 6 миллионов рублей. Напомним, взрыв в международном терминале Домодедово произошел 24 января в 16:32 в толпе встречающих. По предварительным данным, террорист-смертник, находившийся в толпе, привел в действие начиненное металлическими поражающими элементами взрывное устройство. Погибли при этом 35 человек, около 180 пострадали. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
В Домодедово, Внуково, в аэропорту Когалым Ханты-Мансийского автономного округа милиционеры сегодня искали бомбы. Сообщения о них поступили во время ложных звонков о терактах. Лидеры Республик Северного Кавказа сомневаются в кавказском следе последних терактов, а милиционеры линейного отдела УВД на транспорте продолжают работать, несмотря на увольнение. Подробности всех этих событий в репортаже Павла Куравского.
После трагедии в Домодедово в отставку были отправлены начальник УВД на транспорте Центрального федерального округа Андрей Алексеев, а также начальник линейного УВД Домодедово Александр Трушанин и двое его неназванных заместителей. Как выяснили журналисты издания «Московский комсомолец», ни начальника домодедовского УВД Трушанина, ни его заместителей с работы никто не снимал. Почему министр предоставил президенту России неверную информацию? Свою версию ответа на этот вопрос «Радио Свобода» приводит политолог Алексей Титков.
С одной стороны, было слишком решительное, слишком детальное вмешательство президента Медведева в ситуацию. Нужно было срочно показать какой-то результат, даже без проверки. С другой стороны, можно предположить, что к милиционерам линейного отдела было отношение, что вот ребята пострадали ни за что. То есть здесь вполне возможно сложилось впечатление вот на одном из уровней милицейского начальства, скорее где-нибудь ближе к низу, что все, гроза уже прошла, президент улетел в Навоз, больше интересоваться не им будет, можно быть помягче и никого не увольнять.
Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров сегодня высказал мнение, что ко взрыву в Домодедово кавказское вооруженное подполье может быть и не причастно. Тем временем силовики уже говорят о связи теракта в аэропорту со взрывом в московском районе Кузьминки, произошедшем 31 декабря прошлого года. Арестованы 4 подозреваемых в подготовке 2 терактов с использованием смертниц. Взрывы должны были случиться во время новогодних праздников в Москве. Взорвавшаяся 31 декабря в стрелковом клубе на окраине столицы женщина была женой преемника Амира Дагестана Магомеда Али Вагабова Ибрагим Халила Даудова. Об этом вчера официально сообщили в управлении ФСБ России по Дагестану. Даудова спецслужбы считают одним из самых дерзких и подготовленных боевиков, действующих на Северном Кавказе. А гражданская жена самого Вагабова Мариам Шарипова была одной из шахидок, взорвавшихся в московском метро в марте прошлого года. По данным следствия, предновогодняя акция готовилась именно Ибрагим Халилом Даудовым, лидером некоего губденского джамаата Дагестана. Военный эксперт Алексей Ващенко сомневается в авторитете Даудова и предсказывает новые теракты.
Ситуация на сегодняшний день на Кавказе такова, что весь Кавказ практически поделен на джамааты. Точно так же, как весь Кавказ поделен организованной преступностью на свои вотчины. И поэтому какая разница, губденский джамаат там взорвал, Вагабов взорвал или кто-то другой. Кому заплатили, кому дали команду, тот эту задачу и выполняет. Странно другое, что вот этот вот губденский джамаат, он назван по имени села. То есть уже, понимаете, чуть ли не в каждом селе создается свой джамаат и свой начальник, Амир. В 2001 году у нас на Кавказе решением Путина была создана структура ФСБ, контртеррористический центр, который отвечал за борьбу с терроризмом, экстремизмом и прочими проявлениями. 10 лет прошло, толку никакого нет. Вот эти вот все теракты, которые произошли в Домодедово и которые происходили и происходят, это все работа господина Путина и господина Медведева и их некомпетентность в назначении людей. Чекисты просто делают рекламу вот этому Даудову, что он стал такой влиятельной фигурой. Это просто сейчас, чтобы как бы свои проколы в работе нейтрализовать, вот они говорят, что это действительно там огромная фигура, знаковая там, ну и так далее. Самое страшное заключается в другом, что на Кавказе создано устойчивое подполье, которое практически все управляется из единого центра и которое активно воюет. И поэтому вот эти взрывы, они у нас были, есть и будут. Удержать вот эту вот ситуацию в рамках Кавказа, естественно, вот эту вот войну в рамках Кавказа не удается. И она выплескивается сюда в центр. И вот после каждого взрыва Москва просыпается. И Кремль тоже.
Добавлю, после теракта в аэропорту предполагалось, что третий сын Даудовых, Магомед Хабиб, взорвал себя в Домодедово. Однако следствие уже установило, что в аэропорту действовала другая группа. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». После сводки новостей мы поговорим о ситуации в Египте, где продолжаются массовые волнения. Сегодня ожидается так называемый «марш миллиона». О судьбе задержанных накануне в Москве и Петербурге оппозиционных активистов, о праздновании 80-летия со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина, а также расскажем вам в рубрике «Сетевые разговоры» о сборе подписей под письмом к президенту против нового образовательного стандарта. Все это в продолжение программы. Сейчас в Москве 16:15. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Каира, столицы Египта, сотни тысяч людей участвуют сегодня в массовой акции протеста с требованием отставки президента Хосни Мубарака. Командование вооруженных сил Египта заявило, что военные, патрулирующие улицы Каира и других городов, не будут применять силу к мирным демонстрантам. Московский городской суд опроверг информацию о самоотводе судьи, председательствующей на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Ранее несколько СМИ со ссылкой на друга подсудимых сообщили, что судья Николенко отказалась вести процесс, поскольку на нее оказывается давление. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов заявил, что озабочен отсутствием результатов в расследовании дела о нападениях на правозащитников и журналистов. В России вспоминают Бориса Ельцина, которому сегодня исполнилось бы 80 лет. В Екатеринбурге, на родине первого президента России, сегодня открыли памятник Ельцину. На церемонии присутствовал нынешний глава российского государства Дмитрий Медведев. Верховная Рада Украины во вторник приняла изменения в Конституцию страны, согласно которым срок полномочий парламента составляет 5 лет, а не 4 года, как ранее. В Тунисе в ходе массовых волнений 219 человек погибли и 510 пострадали. Об этом заявил сегодня представитель ведомства ООН по правам человека в Тунисе. Южная Корея и КНДР проведут 8 февраля переговоры по военным вопросам. Это первый контакт между двумя корейскими государствами после того, как в конце ноября прошлого года Северная Корея обстреляла южнокорейский остров. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Время свободы. Итоговый выпуск», который ведет Андрей Шарый. Некоторые темы программы. В Москве и Екатеринбурге проходят мероприятия памяти Бориса Ельцина в связи с 80-летием со дня его рождения. Оппозиционные силы проводят в Египте грандиозный марш миллиона. Удастся ли властям армии блокировать выступления против режима президента Хосни Мубарака? 9 дней назад 35 человек погибли в результате теракта в аэропорту Домодедово. Что известно об организаторах этого преступления? Программа «Время свободы». Итоговый выпуск. 20 часов времени по московскому времени. Вернемся к главной международной теме последних дней. Ситуации в Египте. Марш миллиона. Самая массовая демонстрация со времени начала волнений в Египте ожидается сегодня в Каире. Армия, контролирующая подступы к центральной Каирской площади Тахрир и ключевым государственным объектам, обещает не применять силу против демонстрантов, которые требуют отставки президента Хосни Мубарака. Наблюдатели опасаются, что кровопролитие могут спровоцировать вооруженные сторонники Мубарака. Рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Широградский.
Накануне марша миллионов в Каире командование египетской армии объявило, что не будет применять силу против демонстрантов. В то же время военные потребовали от участников акций протеста также воздержаться от каких-либо насильственных действий.
Во имя Бога обращаемся ко всему великому народу Египта. Так как ваши вооруженные силы признают законность ваших требований и заботятся о вашей безопасности, мы заявляем следующее. Во-первых, каждый человек имеет право на мирный протест. Во-вторых, не предпринимайте никаких действий, которые могли бы пошатнуть безопасность страны или же причинить ущерб государственной или частной собственности.
Находящийся в Каире корреспондент «Радио Свобода» Ахмед Раджаб отмечает важность этого заявления военного командования Египта.
Главная новость – официальное заявление вооруженных сил Египта о том, что полиция не будет провоцировать или бить демонстрантов, а сосредоточится исключительно на охране зданий и общественно значимых объектов. Это заявление появилось на фоне слухов о том, что во время объявленного на вторник марша миллиона полиция будет избивать демонстрантов.
Демонстранты приветствовали позицию военных и еще раз призвали их поддержать движение с требованием отставки нынешнего президента Египта Хосни Мубарака. «Мы хотим изменить систему, мы хотим перемен. Армия должна быть с нами, а не против нас». Еще один находящийся в Каире журналист, сотрудник телеканала «Алхура» Тарек Эль-Шамби в интервью «Радио Свобода» не исключил, что столкновения могут вспыхнуть между противниками и сторонниками Хосни Мубарака. «Сотни демонстрантов, поддерживающих Мубарака, вчера вечером собрались в разных районах Каира. Люди говорят, что у них есть ножи и другое оружие, что они могут двинуться в сторону главной демонстрации на площади Тахрир, чтобы спровоцировать столкновение с противниками президента Мубарака. С утра во вторник на центральной Каирской площади Тахрир собрались десятки тысяч демонстрантов, рядом размещены армейские подразделения. Государственное телевидение передало призыв властей оставаться дома и не участвовать в массовых акциях. Согласно сообщениям информационных агентств, представители оппозиционных группировок проводят переговоры о возможности диалога с властями, о готовности к которому объявил вице-президент Египта Омар Сулейман. По словам вице-президента, он готов говорить со всеми политическими партиями. Однако непонятно, означает ли это, что в переговорах смогут участвовать представители самой мощной оппозиционной группировки «Братья-мусульмане», запрещенной в Египте. Одним из тех, кто может возглавить делегацию оппозиции на переговорах, наблюдатели называют лауреата Нобелевской премии мира Мохаммеда Эль-Барадея. Однако многие противники Хосни Мубарака выступают против его кандидатуры, так как Эль-Барадей провел много лет за пределами Египта, возглавляя Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ. В связи с продолжающимися волнениями для переговоров с нынешним египетским руководством в Каир прибыл бывший посол США в Египте Фрэнк Виснер. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган сегодня призвал Хосни Мубарака прислушаться к требованиям своего народа. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Переходим к обзору западной прессы, которую сегодня подготовил мой коллега Кирилл Коблин. Он сейчас со мной в студии. Здравствуйте, Кирилл.
Валентин, здрасте.
Главной международной темой остается Египет, революция, которая происходит там в эти дни. Что пишет об этом западная пресса? О том, что она пишет об этом, я не сомневаюсь.
Ну, действительно, революция – это главная тема комментариев западной прессы в последние недели. Это бунты в Тунисе, Египте, слухи о грядущих беспорядках в Сирии и Йемене. И все это в западном сознании наложилось на события прошлого года в Белоруссии и Киргизии. У революции есть, как известно, свои поклонники, свои противники и даже свои философы. Левый славянский интеллектуал Славой Жижик, известный, кажется, только чуть меньше поп-певицы Леди Гага, среди таких философов. В левой же британской газете, но более умеренной, конечно, «Гардиан», его эссе под названием «Зачем бояться арабского революционного духа». Вот несколько выдержек из этого текста. Что не может не броситься в глаза в революциях в Тунисе и Египте, так это заметное отсутствие исламского фундаментализма. В лучших светских демократических традициях люди просто восстают против деспотических режимов, против коррупции и нищеты, и требуют свободы и экономической надежды. Посрамлена циничная мудрость западных либералов, согласно которым в арабских странах истинно демократический дух свойственен только узким либеральным элитам, в то время как подавляющее большинство может быть мобилизовано только религиозными, фундаменталистами или националистами. Главный вопрос – что будет дальше? Кто явится перед нами в качестве политического победителя? И дальше Жижик продолжает критиковать довольно ядовито западный либеральный взгляд на ситуацию в арабских странах и в конце своего эссе, напомню, оно напечатано в газете «Гардиан», переходит к выводам. И вот момент истины. Никто не рискнет заявить, что на свободных выборах автоматически победят исламисты, как это было в Алжире 10 лет назад. Еще один из либеральных страхов. После ухода Мубарака власть не окажется в руках организованных политических движений. Действительно, их нет. Ведь Мубарак столь последовательно сводил всю оппозицию своему режиму к маргинальным завитушкам политического спектра, что результат можно было бы назвать, как и известный роман Агаты Кристи, и никого не стало. Ну, я поясню, более привычное для русского уха название — это «10 негритят». Все помним сюжет этого замечательного произведения. Вернемся к Славою Жижику. Итак, аргумент за Мубарака, мол, либо он, либо хаос, есть аргумент против Мубарака. Ханжество западных либералов поразительно. Они публично поддерживают демократию, а сейчас, когда народы восстали против тиранов, как бы от лица секулярной свободы и справедливости, а не из-за религии, они все ужасно обеспокоены. Отчего же беспокоиться, когда надо радоваться? Свободе дан шанс. Сегодня, более чем когда-либо, уместна знаменитая максима Мао Цзэдуна. «Под небесами великий хаос, значит, все прекрасно», заканчивает Славой Жижик. Это эссе его в газете «Гардиан», и Жижик не был бы Жижиком, если бы он не цитировал Мао Цзэдуна.
Кирилл, это левая точка зрения, и хорошо бы ее сбалансировать чем-нибудь.
Ну, давайте не балансировать левое правым, а от философских спекуляций или публицистических в данном случае перейдем к рассуждению прагматика, опытного политика. Американский сенатор и бывший кандидат в президенты Джон Керри опубликовал в «Нью-Йорк Таймс» статью о Египте под названием «Наводя мосты к следующему Египту». Вот отрывок. «Пробуждение арабского мира должно отбросить новый свет и на Вашингтон. Наши интересы не в том, чтобы просто наблюдать падение дружественных режимов под лавиной ярости и разочарования их собственных народов, и не в том, чтобы передавать власть радикальным группам, которые могут распространять экстремизм. Вместо этого лучшим способом выжить для наших друзей является понимание истинных политических, экономических и правовых нужд населения. И администрация Обамы уже работает в этом направлении. Три десятка лет Соединенные Штаты следовали за политикой Мубарака. Мубарака. Сейчас мы должны выглянуть за пределы эры Мубарака и выработать свою египетскую политику. Конец цитаты. Напомню, статья Джона Керри в «Нью-Йорк Таймс». Так что вот боюсь, что у Хосни Мубарака почти не осталось сторонников за пределами Египта.
Благодарю вас, Кирилл. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовил Кирилл Кобрин. Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к российским новостям. Более 100 человек были задержаны милицией. Таков итог очередных акций в защиту 31 статьи Конституции, состоявшихся накануне вечером в Москве, Петербурге и других российских городах. Наблюдатели отмечают, что по сравнению с оппозиционными митингами 31 декабря милиция вела себя мягче. Тогда некоторые лидеры оппозиции были арестованы на 15 суток. В этот раз все задержанные были отпущены уже на следующий день. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В Москве санкционированный столичными властями митинг «Стратегии 31», организованный правозащитниками Львом Пономаревым и Людмилой Алексеевой, прошел без каких-либо происшествий. Выступить дали возможность и Борису Немцову, и Илье Яшину. Во время предыдущего митинга 31 декабря обоих задержали и позже осудили на 15 и 5 суток соответственно за сопротивление действиям милиции. Проход на Триумфальную площадь во время официального митинга преградили лидеру «Другой России» Эдуарду Лимонову и его сторонникам. В результате небольшой потасовки у рамок металлодетекторов недалеко от памятника Маяковскому на Тверской задержали более 20 человек. В милицейский автобус попал и сам Эдуард Лимонов. В общей сложности по четырем отделениям милиции развезли 54 задержанных, где многих продержали до ночи. Рассказывает член оргкомитета «Стратегии 31» Матвей Крылов.
Всех активистов отпустили, из ОВД выдали повестки, назначены суды. У Лимонова суд 7 февраля, ему вменяют организацию несанкционированного митинга. С ним было задержано еще 2 активиста «Другой России». Задержаны в основном активисты «Солидарности», «Другой России» и «Обороны». Ну и также просто граждане рядовые, которые поддерживают наши требования, и кто не пошел на спойлерскую акцию.
Значительно больше людей задержали в ходе несанкционированной акции у Гостиного двора на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. В отделении милиции по статьям «Участие в несанкционированном митинге» и «Сопротивление действиям милиции» попали более 70 человек, и большинство из них продержали там всю ночь, составляя протоколы. Говорит активистка «Стратегии 31» в Петербурге Елена Малышева.
Ночь в четырех отделениях милиции повело 75 человек. 6 человек не назвались. Из этих 6 человек троих не идентифицировали. При перевозке их из 43-го в 27-е отделение им удалось сбежать. Среди задержанных есть 2 журналиста, их пока не выпустили. По неофициальной информации, которая есть, было сказано, что все получат по 15 суток, без исключения. Но эта информация на сегодняшний момент не подтверждается. В этот раз представителей «Стратегии 31» меньше, чем обычно. В основном это те, кто пришел принять участие и не являются представителями организаций, принимающих участие в «Стратегии 31», есть просто чисто случайные люди. У меня нет четкого определения, сколько женщин, сколько мужчин. Наверное, 1/5 женщин. Возраст тоже очень разный. И от совсем молоденьких и до пожилых. То есть это вот типичная картина из тех первых частей.
Несмотря на очередные задержания, участники акции в защиту 31 статьи Конституции, разрешающей гражданам свободно собираться, митинговать, намерены провести свое очередное мероприятие в Москве, Петербурге и других российских городах 31 марта. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Это время для краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Король Иордании Абдалла II отправил в отставку правительство на фоне продолжающихся уже несколько недель оппозиционных выступлений. В центре Каира, столицы Египта, сотни тысяч человек участвуют сегодня в массовой акции протеста с требованием отставки президента Хосни Мубарака. Командование вооруженных сил Египта заявило, что военные, патрулирующие улицы Каира и других городов, не будут применять насилие к мирным демонстрантам. Мосгорсуд опроверг информацию о самоотводе судьи, председательствующей на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Ранее некоторые СМИ со ссылкой на друга подсудимых сообщили, что что судья Николенко отказалась вести процесс, поскольку на нее оказывают давление. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов заявил, что озабочен отсутствием результатов в расследовании дел о нападениях на правозащитников и журналистов. В России вспоминают Бориса Ельцина, которому сегодня исполнилось бы 80 лет. В Екатеринбурге, на родине первого президента России, сегодня открыли памятник Ельцину. На церемонии присутствовал нынешний глава российского государства Дмитрий Медведев. Верховная Рада Украины приняла изменения в Конституцию страны, согласно которым срок полномочий парламента составляет 5 лет, а не 4 года, как ранее. В Тунисе в ходе массовых волнений 219 человек погибли и 510 пострадали. Об этом заявил представитель ведомства ООН по правам человека в Тунисе. Южная Корея и КНДР проведут 8 февраля переговоры по военным вопросам. Это первый контакт между двумя корейскими государствами после того, как в конце ноября прошлого года Северная Корея обстреляла Южнокорейский остров. В Германии отменен ряд дополнительных мер безопасности, введенных в ноябре прошлого года. 2 с лишним месяца назад германские службы заявляли о готовящемся теракте в стране. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Посоветуйте, на что обратить нашим читателям в первую очередь свой взор.
Добрый день, Валентин. Как известно, сегодня мы отмечаем 80-летие со дня рождения первого российского президента Бориса Ельцина. Этому событию были посвящены и материалы, которые мы опубликовали в предыдущие дни. И вот я бы обратила внимание на сегодняшнюю подборку материалов. Это, прежде всего, колонка Михаила Шевелева в разделе «Право автора», который называется «Ельцин приготовится Ходорковскому», как вы уже поняли из заголовка. Эта колонка посвящена параллелям, которые автор проводит между ранним Ельцином и нынешним Михаилом Ходорковским. Вот такой взгляд на эти две фигуры. Рекомендую вам это прочитать. Кроме того, эту же тему, не связанную с Ходорковским, а связанную с... публицист Борис Вишневский, чей пост в блоге появится вот-вот на нашем сайте, у него достаточно критичный взгляд на Ельцина, и он его излагает как раз на фоне тех пышных торжеств, которые сейчас идут в России. И, на мой взгляд, очень яркая фотогалерея, посвященная Ельцину, где и ранний Ельцин, и более поздний. Много интересной документальной съемки. Кто любит разглядывать фотографии, с удовольствием, я думаю, полистают страницы этой фотогалереи. Теперь о других материалах. Как знают читатели и слушатели, вчера мы проводили очередную видеотрансляцию, на этот раз с Триумфальной площади. Довольно много народу пришло на сайт, чему я очень рада, потому что динамика людей, динамика посетителей, которые приходят на сайт именно в те часы, когда идет видеотрансляция, очень хорошая, обнадеживающая для нас, несмотря на то, что, конечно, случаются технические сбои. Вчера был рекорд количество людей, которые пришли посмотреть этот митинг. А значит, это интересно, мы будем работать над этим и дальше. Но по итогам, как всегда, мы сделали видеорепортаж. И видеорепортаж из Питера, и видеорепортаж из Москвы можно посмотреть на сайте сегодня. Это уже то, что остается на несколько дней, и тот, кто интересуется этими событиями, может посмотреть и послушать выступающих на вчерашней акции. И я бы обратила внимание еще на материал совершенно иного плана. Это материал не политический, а сугубо гуманитарный. Он называется «Учитель Волков против стандартов» и рассказывает об инициативе московского учителя Сергея Волкова. Он собрал колоссальное количество подписей под письмом против стандартов образования, которые пытаются принять сейчас в России. И министр приостановил процесс принятия этих стандартов, откликнувшись на инициативу Волкова.
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. В России вспоминают Бориса Ельцина, которому сегодня исполнилось бы 80 лет. В Екатеринбурге, на родине первого президента России, сегодня открыли памятник Борису Ельцину. На церемонии присутствовал нынешний глава российского государства Дмитрий Медведев. Памятник представляет собой 10-метровую стелу, обелиск из светлого уральского мрамора. Сегодня же в Екатеринбурге состоялось заседание Совета по правам человека при президенте России, посвященное памяти Ельцина, по инициативе которого в 1993 году была создана эта организация. О том, как в Екатеринбурге готовились к нынешнему 80-летию Бориса Ельцина, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Петрова.
К 80-летию со дня рождения Бориса Ельцина Екатеринбург готовился последние полгода. В областном министерстве образования разрабатывали специальные программы для школ и вузов, в музеях и библиотеках собирали выставки и экспозиции, на местном телевидении прошли тематические передачи. Самым главным событием торжеств станет открытие памятника первому президенту, и оно, по сути дела, станет началом года Ельцина в России, рассказал руководитель общественного информационного центра имени Бориса Ельцина Анатолий Кириллов.
День 80-летия со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина в Екатеринбурге откроется памятный обелиск. Сегодняшний день он только как бы отправит большую череду конференций, разного рода информационных мероприятий, которые продлятся как минимум до 12 июня нынешнего года, когда будет отмечаться 20-летие со дня избрания первого президента. Весь год полон событиями, которые будут обсуждаться, будут разного рода мероприятия проводиться.
В общественной жизни Екатеринбурга появление памятника и вообще пышные торжества по случаю юбилея Бориса Ельцина вызвали бурные дискуссии. Множество горожан, возглавляемых коммунистами, выступают категорически против увековечения памяти первого президента России. КПРФ готовит очередной митинг протеста, ну а в конце прошлой недели комсомольцы установили доску позора на доме, где жил Борис Ельцин. Эта акция вызвала большой интерес в интернете, рассказал нам член бюро обкома Компартии Александр Ивачев.
По нашему мнению, по мнению коммунистов, и мы считаем мнению большинства жителей нашего города, этот человек недостоин иметь памятник. Мы открыли памятную доску Борису Николаевичу Ельцину, так называемую доску позора. У нас есть здание в городе, в котором Борис Николаевич жил в течение 7 лет, и там висит его доска мемориальная. Мы повесили свою. Там мы перечислили основные заслуги Бориса Николаевича перед нашей страной. Ну, заслуги, естественно, в кавычках. Просто факты, что было в нашей стране за время его правления.
Возможно, время для установки памятника Ельцину еще не пришло, несмотря на то, что он личность, безусловно, исторического масштаба, говорит директор Института философии и права Уральской академии наук Виктор Руденко. Однако, по его словам, почтить память первого президента России на его родине вполне логично.
Конечно, какое-то время требуется, чтобы оценить масштабы личности. Но нужно учитывать, что это родина Бориса Николаевича. Поэтому здесь, я считаю, уместно и в настоящее время поставить такой монумент. А что касается личности самого Бориса Николаевича, ну, у меня сомнений не вызывает, что это историческая личность, но его президентство выпало на такой период истории нашей страны, когда сама должность президента, она была жертвенной.
Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Продолжаем программу «Время свободы». В российском интернете собирают подписи под открытым письмом к президенту с просьбой остановить проект кардинального реформирования системы школьного образования, который должен быть закончен к 2020 году. По мнению авторов обращения, эти реформы приведут к тому, что российские школьники останутся без основных предметов, таких как литература, математика и история. Об этом сегодня рубрика «Сетевые разговоры», которую подготовил Александр Гостев.
Как пишут авторы открытого письма, под которым поставили подписи уже тысячи российских преподавателей и известных в мире науки и культуры людей, обратиться с ним к властям их побудило приближающееся принятие Федерального государственного образовательного стандарта, сокращенно ФГОС, для старшей школы. В этом документе, как считают авторы, очерчиваются общие контуры грандиозного образовательного здания, которое предполагается построить в нашей стране, а также прорисовываются отдельные частные его детали.
Бес сидит в мелочах. Именно о них мы и хотим сказать. В стандарте, который должен быть рамочным регулирующим документом, не так много цифр. Именно поэтому каждая цифра притягивает взор. 4. Именно столько обязательных предметов предполагается изучать старшекласснику. Россия в мире, ОБЖ, физкультура, индивидуальный проект. 6. Именно столько образовательных областей объединило в себе все остальные привычные для школы предметы, разом получившие статус необязательных по выбору. Среди них них русский язык, литература, математика, алгебра, геометрия, информатика, история, физика, химия, биология, география. Один. Именно столько предметов из каждой образовательной области может выбрать ученик. Впрочем, из одной любой области можно выбрать два. Это означает, что выбрать и русский язык, и литературу, и при этом еще и алгебру, и геометрию, не говоря уже об и информатике, или и физику, и химию, и биологию, невозможно. Так написано в проекте в ГОС.
Как отмечают все подписавшиеся под открытым письмом, их крайнее недоумение вызывает факт такой перестройки учебного плана.
Ни с какой точки зрения государству, заботящемуся о своем будущем, невыгодно объявлять предметом по выбору государственный язык, владение которым должно составлять основное базовое умение любого гражданина. Объявлять предметом по выбору математику, представляющую собой еще один язык, без которого не говорит ни одна другая наука. Объявлять предметом по выбору историю, без знания которой нельзя ориентироваться в современном мире, осознавать свои корни и законы общественного развития, выстраивать стратегию жизни. Поведения. И, наконец, для такой страны, как Россия, является не просто невыгодным, но и противоестественным отказ от обязательного изучения старшими подростками русской литературы, которая, по сути, и представляет собой Россию в мире и является для граждан страны основой безопасности жизнедеятельности.
Без изучения этой литературы, и именно в том возрасте, в котором находятся старшеклассники, заявляют авторы письма, невозможно формировать ту личность, о которой так гладко и красиво повествует стандарт.
Откройте любую из целей образования в стандарте, и вы увидите, что ее нельзя достичь, если не читать книг, не думать над опытом жизни людей, отраженным в литературе. Без глубокого литературного и шире эстетического образования не добиться ни умягчения нравов, толерантности, ни осознанного отношения к своей стране, патриотизма, ни даже роста конкурентоспособности государства в целом. Мы считаем, что вы, как руководители страны, которые обязаны просчитывать риски от принимаемых решений, должны наложить вето на радикальное перекраивание школьной программы и перевод в статус предметов по выбору ее главных дисциплин. Мы считаем, что необходимо созвать представительное совещание педагогических работников страны всех уровней, родительского сообщества и учеников для обсуждения вопроса о будущем образования. Будущее образования – это будущее каждого из нас, наших детей и внуков, и России в целом.
Среди подписавшихся известный филолог и преподаватель Мариетта Чудакова. Вот как в интервью «Радио Свобода» она объяснила свой взгляд на проблему.
Дело даже не только в том, что содержательно они предлагаются. Это все, конечно, ни в какие ворота не лезть. Самое главное, что это собираются делать в таком начальственном порядке, без общественного обсуждения. Вот черта времени печальная. Некоторые вещи назрели и в среднем образовании, и в высшем, но их надо обсуждать как с учительской общественностью, так и гораздо более широко, потому что образование среднее детей, это касается всех решительно. Даже у кого своих детей нет, племянниками заняты. Вот кто-то решил и уже чуть ли не насаждает это в готовом виде.
Когда пытаешься в чем-то разобраться, всегда, что называется, пытаешься залезть в чужую голову. Чем, на ваш взгляд, мог руководствоваться человек, составляя проект такого документа?
Я сама терялась в догадках, честно скажу. У меня такие глупые соображения несколько, что именно люди, не умея вдуматься в суть вопроса, решают, так как нужно что-то такое модернизировать. Значит, вот давайте мы предложим свою модернизацию, так как теперь модное слово модернизация, я считаю, оно очень само по себе правильная вещь, но под нее можно что угодно подложить. Вот я думаю, что это желание, ну так убого выражаясь, желание выслужиться. Множество людей хочет понравиться властям, и я ожидаю многих новаций, так бы я сказала. Даже в советское время очень многое зависело от личностей. И почти в безвыходных ситуациях личностям удавалось сделать нечто, что не верили люди, что это возможно. Сейчас тоже очень много зависит от личностей, поэтому я уверена, что в системе Министерства образования, вообще в системе образования нашей существуют люди, которые только и думают о том, как сделать хорошо, а не плохо. Просто разделились, так сказать, интересы. Одни работают на себя, а следовательно, готовы выполнить любой заказ и того человека, и того лица во власти, который им кажется более перспективным. И есть другие люди, которые всегда были, есть и будут в России, которые изо всех сил хотят служить самому, что называется, народу, населению и образованию как таковому. Поэтому тут кто перетянет? В сфере образования все будет зависеть от того, насколько активно будут действовать положительные, что называется, силы.
Мнение филолога и преподавателя Мариетты Чудаковой.
В Москве 16:45. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Король Иордании Абдалла II отправил в отставку правительство на фоне продолжающихся уже несколько дней, недель оппозиционных выступлений. В Египте сотни тысяч людей участвуют сегодня в массовых акциях протеста с требованием отставки президента Хосни Мубарака. Мосгорсуду проверка информацию о самоотводе судьи, председательствующей на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В России сегодня вспоминают Бориса Ельцина, которому сегодня исполнилось бы 80 лет. В Тунисе в ходе недавних массовых волнений 219 человек погибли и 510 пострадали, заявил сегодня представитель ведомства ООН по правам человека. В Ираке резко возросло число жертв взрывов и нападений в армии, полиции среди гражданского населения.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский вступил в переписку с Дмитрием Медведевым.
Комментарии экспертов.
Генерал Владимир Овчинский об эффективности антитеррора по-российски.
Право автора.
Москва, Каир. Виктор Шендерович о странных сближениях.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Японская компания Mitsubishi уже наступающей весной может начать продажи в России первого легкового автомобиля с полностью электрическим приводом. Эксперты скептически оценивают эту затею. Они считают, что к переходу на электромобили ни инфраструктура, ни потребители пока не готовы. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В марте-апреле Mitsubishi планирует предложить российским потребителям свой первый серийный электромобиль. Его испытания в стране уже начались. Таким образом, японская компания, первая среди других автопроизводителей, готова вывести на внутренний рынок России легковой автомобиль не с гибридным, а с полностью электрическим приводом. Эту модель Mitsubishi производит с середины 2009 года. В январе ее продажи начались в 15 европейских странах. Мощность двигателя электромобиля составляет 64 лошадиные силы, запас хода 160 км, а максимальная скорость 160 км в час. Зарядка возможна в двух вариантах – от обычной розетки в течение 7 часов и быстрая в течение 30 минут. В Японии автомобиль продается более чем за 40 тысяч долларов. Цена для российского рынка пока неизвестна. Mitsubishi не приводит оценку спроса на эту модель в России, однако эксперты уверены, что он будет незначительным. Говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Мне кажется, что спрос на этот автомобиль в России будет достаточно низкий, по крайней мере, из-за того, что отсутствует какая-то инфраструктура по обслуживанию таких автомобилей. И не у каждого сейчас россиянина, вот даже у москвича есть собственный гараж, где можно было бы, например, подзаряжать этот автомобиль. Номер два – это то, что я не знаю, как этот автомобиль будет эксплуатироваться в условиях суровой российской зимы, поскольку он будет работать на аккумуляторе, то непонятно, проводила ли компания Mitsubishi необходимые тесты, как эта батарея чувствует себя в российских реалиях. Ну, помимо отсутствия инфраструктуры по зарядке автомобилей, в России вряд ли существуют мощности по обслуживанию подобного рода автомобилей где-нибудь в регионах, к примеру.
Схожее мнение и у руководителя автомобилестроительного направления аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young в России СНГ Ивана Бончева. Он считает, что сейчас для страны было бы более перспективным развитие не личного, а общественного транспорта на электротяге.
Инфраструктуры нету или мало где есть готовой, хотя об этом говорят уже в крупных городах, ну, в основном в Москве в первую очередь, ну и в Питере в какой-то степени. Дальше, с точки зрения потребительского спроса, однозначно это не массовый спрос, это, скажем так, как и в других странах, это спрос со стороны, скажем так, экофанатов. В принципе, я считаю, что есть смысл об этом думать больше в сторону общественного транспорта, чем личных автомобилей.
Впрочем, эксперты считают, что, несмотря на туманность перспектив развития рынка легковых электромобилей в России, властям страны уже сейчас следует задуматься о создании для него необходимой инфраструктуры. Иван Бончев продолжает.
На самом деле процесс не такой быстрый, поэтому, конечно, в это направление надо смотреть. Тут, в принципе, хорошо, что можно пользоваться опытом, который уже есть в других странах, где долго готовились и власти, скажем так, с точки зрения политики, регулирования, субсидирования этого сегмента, и производители, которые уже где-то как-то успели наладить рынок. Поэтому, конечно, скажем так, в среднесрочно-долгосрочной перспективе надо думать в это направление. Я думаю, что в каком-то моменте оно станет перспективным.
Михаил Паки из Атона согласен, что сама тема обслуживания личного электротранспорта станет актуальной в России лишь через несколько лет. Однако, по его словам, она будет связана не только с отсутствием необходимой сети зарядки и обслуживания таких автомобилей, но и с более фундаментальными проблемами.
Не, я думаю, что это точное дело сегодняшнего дня, и вряд ли это дело ближайших 5 лет, поскольку для того, чтобы эти автомобили продавали здесь, необходимо, чтобы население было платежеспособное. Номер 2, ну, представляете, то есть, если, например, там, каждый там, 5-й москвич купит себе по такому автомобилю, какая будет колоссальная нагрузка на сеть. На данный момент энергомощность, которая обслуживает то, что в Москву, они, ну, нельзя сказать, что находятся в лучшем виде, поэтому дополнительная нагрузка, а, как правило, она будет пиковая, то есть, как бы, да, все, например, приезжают вечером домой, заряжают все эти свои автомобили, это будет дополнительная нагрузка на мощности, которую могут не выдержать.
Определенное сдерживающее влияние на развитие внутреннего рынка электромобилей, по мнению экспертов, окажет и существующий диспаритет цен на традиционные виды автомобильного топлива в России и, например, в странах Европы. Как отмечает Михаил Пак, российским автолюбителям просто невыгодно отказываться от автомобилей на бензине. Относительно низкие по сравнению с другими странами цены на бензин в России, уверен аналитик аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young Иван Бончев, безусловно, снижает интерес российских потребителей к электромобилям. Однако, по его словам, власти могли бы подумать и о некоторых льготах для этого сегмента автомобильного рынка.
В будущем, конечно, возможно, что будут изменения и смещения в сторону того, что постепенно топливо будет дорожать, и альтернативные источники могут становиться более конкурентными. Ну, опять-таки, тут речь идет в основном о городской инфраструктуре, о том, что наверняка могут быть, как и в других городах, введены определенные стимулы для потребителя и льготы с точки зрения налогов, парковки и так далее.
В целом, как считают эксперты, пока несколько большие перспективы по сравнению с электромобилями в России имеют гибридные автомобили, работающие как на бензине, так и на электричестве. Однако и их доля на внутреннем рынке вряд ли будет расти достаточно быстро. Все-таки гибриды, относящиеся к премиальному сегменту, для подавляющей части российских автолюбителей остаются недоступными.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. И в завершение этого информационного часа программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». Сегодня исполнилось бы 80 лет Борису Ельцину. Отношение граждан страны к первому российскому президенту и к его эпохе посвящен материал, подготовленный Вероникой Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Три процента опрошенных заявляют об очень хорошем отношении к Борису Ельцину. Еще 14% относятся к нему скорее положительно. Резко отрицательное отношение наблюдается еще у 14% граждан. У 21% оно скорее отрицательное. Преобладает же среди этих оценок нейтральное отношение, о котором говорят 42% респондентов. По свидетельству социологов, россияне не всегда ценят реформаторов по заслугам. Однако писателю и литературоведу Мариэте Чудаковой эти оценки не кажутся столь уж удручающими.
Вот я, например, вижу, что очень положительное к его отношению цифра не меняется. То есть, на мой взгляд, это та по-настоящему зрелая часть нашего общества, которого всегда мало. Тем более, что не забудем, что у нас страна очень большая, взрослого населения, если взять 0,5%, то это на минуточку 500 тысяч человек. Поэтому это не так мало, когда вот даже 2% людей очень хорошо относятся. У них эта цифра практически не меняется, даже чуть повышается. И вот скорее положительная отношения осторожно растет, я бы сказала. Резко отрицательное, просто отрицательное, уменьшается с 2000 года к 2010 на 7-8%. Это немало. Но вот что характерно и что является очень важной чертой сегодняшнего нашего общества, по всем наблюдениям и социологическим, и моим личным, это вот растет число тех, кто затруднились ответить, растет число тех, кто говорит, что отношения нейтральные. Но нейтральное просто не может быть. Это наша страна, наша жизнь, наши переломы. Как это может быть нейтральное? То есть, как говорят в народе, мне это на финке, что ли? Вот это и есть результат нулевых годов, когда специальные усилия были брошены на то, чтобы людям стало все, как говорит молодежь, пофигу. Чтобы люди занялись своими делами, а политику оставили политикам. И в этом, надо сказать, те, кто поставили перед собой эту задачу, преуспели.
Тем не менее, количество оценивающих эпоху Ельцина негативно превышает количество тех, кто оценивает ее положительно. С чем вы это связываете?
Это связано с тем, что на протяжении 70 лет люди вообще не занимались политической оценкой. У людей нету мышления исторического, политического. Они не виноваты даже в этом. Их никогда не привлекали к обсуждению жизни своей страны и ее дальнейших путей. А сейчас они это передают успешно своим детям, вот это свой инфантилизм. Но это изменится, конечно. Изменится в одном случае, если мы будем заниматься детьми и подростками. Сейчас это самое важное, чтобы дети не оставались наедине со своими бабушками, которые говорят, что меня Ельцин и Гайдар ваши обобрали. Сейчас очень, очень положение сложное, даже, я бы сказала, драматическое в обществе, потому что передается только примитивная, основанная на сугубо личных потерях каких-то, на непонимании того, что произошло. Вот это передается в семьях, детям. Происходят страшные процессы, которым нужно ставить преграду.
Мария Тамаровна, а как вы оцениваете значение ельцинской эпохи в жизни России?
Я счастлива, что дожила до этого. И также относился к этому мой муж. Мы говорили, как повезло нам, что мы увидели конец советской власти, и мы увидели становление демократии в России. Что оно было и что оно дало свои плоды, это можно вывести из того, что мы сейчас говорим с вами, и вы уверены, что в конце нашего разговора за мной не придут.
Что для вас самое ценное в этой эпохе?
Конечно, свобода. Свобода есть возможность, но без этой возможности все дальнейшее невозможно.
Что значит для вас лично Борис Ельцин?
Для меня лично очень много. Я очень быстро поняла крупность этой фигуры, ее равность по меньшей мере Александру Второму. Я поняла, какое везение России выпало, что получилось так. И, конечно, я глубоко уважала его за то, за что невозможно человека любого не уважать. За то, что в таком возрасте он сумел совершить глубокий духовный перелом, отвращение к насилию и приверженность, что называется, демократическим ценностям, вошла в его плоть и кровь. Он знал, что свобода должна быть в печати слова абсолютной. Уже после него ничего подобного мы не видим у властителей.
Литературовед, писатель Мариэта Чудакова в гостях у рубрики «Общественное мнение». Мариэту Омаровну радует тот факт, что нейтральные и положительные оценки Бориса Ельцина среди россиян со временем растут, а негативные сокращаются.
Рубрика «Общественное мнение» завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о 80-летии со дня рождения Бориса Ельцина, о 9 днях после теракта в Домодедове, о массовых волнениях в Египте и о выдвижении правозащитника Мустафы Джемилева на соискание Нобелевской премии мира. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следующий раз, 31 марта, мы соберемся.
Ситуация наклена до предела. Люди негодуют и совершенно не устраивают.
Мы призываем немедленно освободить всех задержанных мирных.
Вместо разделяющего нас выбора или референдум, или выборы, предлагаем...
Иранское руководство выразило поддержку президенту.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».